Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, в цикле Александры Никифоровой «Благословенное иверие. Первый удел Богородицы» беседа с архимандритом Антонием Гуляшвили, в авторской рубрике Ивана Вишневского «Светлый рай» беседа с профессором Московской консерватории, доктором искусствоведения, фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым о ставропольских песнях. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Рассказывал Авва Лот. Был я однажды в келье Аввы Агафона. Тогда пришел к нему брат и сказал: «Я хочу жить с братьями, скажи мне, как жить с ними?» Старец отвечал ему: «Как в первый день, когда придешь к ним, так и во все дни твои веди себя пред ними, как странник, и не будь вольным в обращении». Авва Макарий спросил его: «Что же бывает от вольного обращения?» Старец отвечал ему: «Вольность подобна сильному жгучему ветру, который, если подует, то все бегут от него, он портит и плод на деревах». Авва Макарий сказал ему: «Уже ли так вредна вольность?» Авва Агафон отвечал: «Нет другой страсти вреднее вольности, она — мать всем страстям. Потому подвижнику не должно быть вольным, хотя бы он и один был в келье». Говорили об Авве Агафоне. Пришли к нему некоторые, услышав, что он имеет великую рассудительность. Желая испытать его, не рассердится ли он, спрашивают его: «Ты, Агафон, мы слышали о тебе, что ты блудник и гордец». «Да, это правда», — отвечал он. Они опять спрашивают его: «Ты, Агафон, клеветник и пустослов?» «Я», — отвечал он. «И еще говорят ему: ты, Агафон, еретик?» «Нет, я не еретик», — отвечал он. Затем спросили его: «Скажи нам, почему ты на все, что не говорили тебе, соглашался, а последнего слова не перенес?» Он отвечал им: «Первые пороки я признаю за собою, ибо это признание полезно душе моей, а признание себя еретиком значит отлучение от Бога, а я не хочу быть отлученным от Бога моего». Выслушав это, они подивились рассудительности его и отошли, получив назидание. Спросили Авву Агафона: «Что важнее, телесный труд или хранение сердца?» Старец отвечал: «Человек подобен дереву, труд телесный — листья, а хранение сердца — плод. Поелик уже по Писанию: всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огне вметаемо, то очевидно, что все попечение мы должны иметь о плоде, то есть должны иметь хранение ума. Впрочем, для нас нужно и лиственное прикровение, и украшение, то есть труд телесный. Авва Агафон был мудр в рассуждении, неленостен в телесных упражнениях и во всем знал меру — в рукоделии, в пище и одежде. Сей же Авва Агафон, когда было собрание в скиту по какому-то делу, и уже сделано было определение, пришедший после всех, сказал собравшимся: «Неправо решили дело». Они сказали ему: «Кто ты такой, что так говоришь нам?» «Я сын человеческий», — отвечал он, — «ибо в Писании сказано: «Аще воистину, убо правду глаголите, правое судите сынове человечести». Авва Агафон сказал: «Гневливый человек, хотя бы мертвого воскресил, не будет угоден Богу». Авву Афанасия спросили: «Как сын равен отцу?» Он отвечал: «Как в двух глазах одно зрение». Однажды пришли к Авве Ахилле три старца, из коих об одном носилась худая молва. Один из старцев сказал: «Авва, сделай мне один невод». «Не сделаю», — отвечал он. Другой сказал: «Окажи такую милость, чтобы в монастыре нам иметь что-нибудь на память о тебе. Сделай нам один невод». «Мне не досуг», — отвечал он. Наконец сказал ему брат, о котором была худая молва: «Сделай мне невод, чтобы иметь мне что-нибудь от рук твоих, Авва». Ахилла тотчас ответил ему: «Для тебя сделаю». После сего два старца спросили его наедине: «Почему, когда мы просили тебя, ты не хотел для нас сделать, а ему сказал: для тебя сделаю?» «Вам сказал я: не сделаю, и вы не оскорбились, потому что сослался я на недосуг. А если ему не сделаю, то он скажет: старец, услышав о грехах моих, не хотел сделать для меня, и таким образом мы тотчас отсекли бы эту нить. Но я ободрил его душу, да не как о много скорбию пожертв будет таковый».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Благословенная Иверия. Первый удел Богородицы. Передача четвертая. У микрофона архимандрит Антоний Гуляшвили, клирик Александра Невского храма в Тбилиси, духовный чадо старца архимандрита Иоанна Крестьянкина.
Вот был такой случай совершенно недавно, вот сейчас, две недели назад, в санатории. Сидим мы с послушником, а сзади нас, как я их назвал, старые троцкисты. И они, значит, так понятно было из разговора, что они хорошие места заменят, там директор, тут какой-то управляющий. Ну, сейчас они на пенсии с женами. И вот нет-нет, да, подкусывали. Ну, человеку свойственно как-то так выходить из себя. Я, значит, повернулся и говорю: «Можно вам задать вопрос?» Они так смутились. только не высмеивает священника, другой на священника задает вопрос. Пожалуйста. И скажите, пожалуйста, кто мог 20 лет назад представить, что Советский Союз развалится, который строился такими могущественными руками, как вот вы, как мои, скажем, родители, прародители, строился такой могущественный Советский Союз. Кто мог 20 лет назад представить, что этот Союз развалится? Не только мы, советские люди, но даже за рубежом это было трудно представить. И я говорю, он развалился за 2 дня. За 2 дня, фактически, этот путь, который был в Белого дома, за 2 дня. И почему? У меня, например, на это очень простой ответ. Потому что он создавался руками человека. Нашими руками, вашими, моих родителей, дедушек, бабушек. И второй вопрос. Почему же на протяжении 2000 лет не разваливается православие? Несмотря на то, что трехногие бабушки ходят, беззубые дедушки ходят, фанатики попы служат, неграмотные, отсталые, опиум народа и так далее. И 2000 лет вот эти фанатики держат эту церковь. Почему? Я же вам отвечу. Потому что они творение Божие. А это творение рук человеческих. А все, что творение рук человеческих, оно все предается тлению. Я говорю, ведь у апостола, когда апостола Павла судили, я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, один из учителей Гамалей сказал, ну зачем вы утруждаете, это я с вами словами. Ведь у нас же были уже пророки Феевда, который умер, и его учение разрушилось. Давайте подождем с Павлом так же. И вот 2000 лет с лишним разрушается нигде, потому что это творение Божие, и только Богу угодно по нашим грехам или сократить, или продлить наше существование. А то, что создавалось руками человеков, вот, пожалуйста.
С другой стороны, доказать веру невозможно. Ты либо веришь, либо не веришь. И сколько ты не объясняй.
Ну как? Я вот уезжаю сюда, у нас в саду растут гранаты. А когда они уже созревают и перезревают, они лопаются. Вот он как розочка раскрыт. Я позвал его, одному 9 лет, девочке 5 лет. Иди сюда. Я им дал с самого начала, так как они еще маленькие, дал распечатку молитвы последних оптических старцев. И они, знаете, как читают? По словам читают, чтобы ни одну букву не пропустить, что она действительно доходчива очень. Я говорю, вот посмотрите, кто это мог создать? Каждое зернышко, переплетенное пленочкой, чтобы друг другу не поссорились. Или по-детски не поссорились, чтобы друг друга не испортили, не погнили. Я говорю, это только Господь мог создать, который создал Вселенную. Я вот рассказал вам, как ребенок прощался с спокойной ночи Боженька. И сейчас, когда говорят, он маленький еще, приносит ребенка маленького, он у вас голодный? Нет, он маленький, мы его накормили. Я причащать не буду. Как он маленький? Маленького надо приучать. А потом, когда он вырастет, скажет, а я же в детстве не постился, не умер, и сейчас не буду поститься. Есть богохульные слова. На Бога надейся, но сам не плащай. Это у нас не принято. То есть не признано это. Это богохульство. Надо слепо верить, как Господь сказал, скажи дереву, перейди на ту сторону, и оно перейдет. Один инок воспитывался у духовника, и духовник его благословил. Вот там у входа в монастырь пенек лежит, и надо его поливать. И он с послушанием пошел поливать. И на 9-й год пенек дал рост. Представляете, сколько нужно трудов, чтобы добраться до Бога? Не потому, что Господь такой гордый, Он хочет видеть нашу веру.
Главное даже не трудов, а веру. Мы обычно говорим, ну это нелогично, я это делать не буду. Какой смысл это делать?
Батюшка посылает своего послушника, и а тот был очень такой, только с полуслова старался исполнить благословение батюшки. Батюшка зовет и говорит, ассистент, у него тебе свекла, пойди на огород и на наши грядки посади, только вверх ногами. Я схватил бегом, прибегаю, подожди. Ну, наверное, старик уже вылез с ума, как это вверх ногами. И посадил эту свеклу нормально. Прошло время, там месяц, полмесяца. Ну, пошли, смотри, посмотрим нашу грядку, там прополим. А где эта свекла, что ты посадил? А вот, батюшка, смотрите, какая она уже выросла. А я как тебе сказал ее посадить? Ну, я думаю, что вы... Не надо, думаю я. Думаю я. Я когда берусь тебя воспитывать, наставлять, как духовник, то я всю ответственность беру на себя. И когда я беседую с тобой на ту или иную тему, особенно с исповедником, совершенно незаметно, внутренне, я умоляю Господа, Господи, вразуми меня, чтобы этого человека не отпустить без утешения. А Господь уже сам посылает мне, как вот включаем мы вот штепсель там, а загорается вот там лампочка.
Да.
Понимаете, незаметно. Надо верить в это. Вот был такой в Грузии проповедник, Гаврил Кикодзе, эмеретинский, знаменитый проповедник, несколько томов у него есть в проповеди. В то время в Армении был расквартирован полк его императорского величества, гренадерский полк, и император собирался на учение. Но он знал, по слухам, что есть такой проповедник великий в Грузии, и изъявил желание. А в то время уже Грузия была под экзархом. Сообщили экзарху, в общем, ажиотаж такой, а это Эмеретия, особый регион, они такие хвастуны всегда. И вот представляете, что этот наместник получает известие, что государь едет. Тут такой шум, в общем, вся знать, можно сказать, Грузии собралась там в Гелате, Гелате был кафедральный собор. Уже там простому люду нет места, приезжает император. Это факт. Приезжает государь, все, конечно, в ожидании, проследовал государь через царские врата, сел на мечечко, идет служба. А у нас такая традиция и практика. Она была и в России тоже. Сейчас не знаю, почему-то проповедь говорится после отпуска. А всегда была проповедь после Евангелия. Потому что проповедь всегда говорится на евангельскую или на апостольскую тему. Значит, после чтения прощения Евангелия, прочли Евангелие, государь стоит слушает. Вышел Владыка во имя Отца и Сына и Святого Духа. Простоял несколько секунд, аминь, и зашел. В ЦМСИ и так далее. Продолжается литургия. Просто затмилось у него умы, у всех присутствующих, как в алтаре, так и в зале, кто Владыку уже повесил, то Владыку сослал в Сибирь, то Владыку там снизверг сан, ну как это, государь специально приехал послушать архиерейскую проповедь, и вдруг архиерей такую дерзость допустил. Так, знаете, шумок, 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 но все молчат. Никто не хочет выдать себя. Закончилось причастие, государь причастился, архиерей причастился, все, и архиерей идет с подносом, с просорой и с сапиркой государя. Поздравляю его с праздником, ваше преосвященство. Если бы я был неверующий, я бы ваше молчание принял за оскорбление. Но значит, Богу было неугодно, чтобы я послушал вашу проповедь. Настолько была вера у него в том, что не допустил Господь ему услышать проповедь.
Какой это был император?
Император. Понимаете, вот какая вера должна быть у человека. Все, что творится, не без Бога.
С архимандритом Антонием Гуляшвили беседовала Александра Никифорова. В передаче звучали церковные песнопения в исполнении харьковского певческого коллектива «Сретение».
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Как это и заведено во многих программах нашего фольклорного цикла, посвященного подлинному народному творчеству, я сегодня нахожусь в гостях у профессора Московской консерватории, доктора искусствоведения, крупнейшего фольклориста России Вячеслава Михайловича Щурова. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович!
Здравствуйте, Иван Сергеевич!
Мы уже столько раз говорили нашим слушателям о том, что ваша жизнь не проходит в стенах только вузов, где вы преподаете, не только за письменным столом, где вы создаете свои книги, не только за компьютером, где вы монтируете или подсказываете, как монтировать диски, которые вы также издаете. Но и бывает у вас жизнь уже много десятилетий такая реально полевая. Каждое лето вы, что называется, выходите в поле и по-прежнему собираете русскую народную песню в ее естественной среде бытования. И вот я знаю, что осенью 2012 года, когда мы встретились после привычной для нас в это время разлуки, потому что мы разъезжаемся из Москвы и Подмосковья, вы просто с каким-то горящим голосом заявили мне, что побывали в таком месте, откуда вы привезли, ну, просто целый сундук, так сказать, народных богатств.
Можно сказать, да.
Да, это я припомнил фильм Шукшина. Помните «Печки-лавочки», где фольклорист говорит, что он за народным богатством ездит по стране, а герой Шукшина его неправильно понял. Ну вот, действительно, я уже убедился, готовясь к этой передаче. Мы скачивали ваши видеофайлы, трансформировали их в аудиозвук для того, чтобы они на радио прозвучали. И я, конечно же, поразился той мощной традицией, которую услышал. Вы побывали на Ставрополье. Но вначале, Вячеслав Михайлович, расскажите, пожалуйста, нам о том, каким вы нашли в целом этот край. Потому что название Ставрополье, Ставропольский край, сейчас попадает в СМИ чаще всего, к сожалению, не в связи с народным творчеством, а в связи с неприятными вещами, в частности, с тем, что там идет экспансия кавказских племен на русскую равнину, и русские вытесняются из исконных мест обитания. Вот что вы знаете и про это, и про все другое, опишите современное Ставрополье.
Прежде всего, надо сказать, что мы были в таких краях, где традиция русская казачья еще очень хорошо сохраняется. Сохраняется в естественном виде, в естественной форме, но и клубные коллективы тоже базируются на подлинном, натуральном местном фольклоре. И этому во многом способствуют специально казаки. Они сейчас организованы на Ставрополье очень крепко. У них казачьи дружины во главе с атаманом. И они ведут большую работу, связанную именно с сохранением казачьего духа, казачьих традиций, казачьих обычаев. И в частности, например, существуют казачьи классы в школах, где родители специально подготавливают детей к тому, что они будут вести казачью по образу жизнь, и что они будут петь казачьи песни, они будут соблюдать казачьи традиции и обычаи. То есть это специальная такая вот направленная работа по сохранению местных традиций. Да, действительно, в станицах очень сейчас много переселенцев с Кавказа. И это действительно тревожит местных жителей, это их беспокоит. Они боятся, как-то тревожатся, утратить свои традиции. И поэтому они их просто целенаправленно берегут, сохраняют. Я был в этом году в самом крайнем углу, что ли, Ставропольского края, уже на границе с Кавказскими республиками. Это, прежде всего, бывшая крепость Георгиевская, которая была опорой, оплотом казачьим на Кавказе. И вот вокруг нее станицы, в которых живут русские люди, казаки, которые вот поют казачьи песни. Я хочу сразу, Иван Сергеевич, показать вот звучание этого казачьего хора. Как раз в городе Георгиевске, Ставропольский дом называется эта песня, то есть это песня о родном крае.
Мы услышим сейчас большой хор, Вячеслав Михайлович, такой довольно мощный звук, соответственно, и эти люди как-то организованы тоже с помощью вот местного клуба, который есть, да, вот, то есть чувствуется какая-то организация, такой звук невозможно просто на заваленке произвести и отрепетировать.
Да, это самодеятельный коллектив, с ним занимается профессиональный крепкий руководитель, но все их песни местные, они основываются на местном репертуаре, кто-то приносит песню, показывает ее, и все ее распевают на местный с казачьей манер.
Фольклорист Вячеслав Михайлович Щуров рассказывает нам сегодня о ставропольской песенной традиции. Именно в Ставропольском крае Вячеслав Михайлович побывал в 2012 году с собирательской поездкой. И мы убедились, что вот так вот в реальном селе, во всяком случае на юге России, сколько бы уже не была похоронена народная песня в средствах массовой информации, в писательских каких-то трудах, вот живет и даже приобрела какую-то новую жизнь благодаря какой-то казачьей организации и клубной деятельности. Какую следующую песню вы представите и чем она замечательна, Вячеслав Михайлович?
Иван, я хотел сказать просто немножко про историю, по истории этого края. Местные станицы возникли в конце XVIII века, во времена Екатерины II, во время турецких событий, борьбы с турками, которая закончилась в конечном счете тем, что Крым был присоединен к России. И Прикубанье, Прикубанские степи, Приазовье тоже было присоединено к России после суворовских знаменитых побед. И с тех пор эта линия все более и более укреплялась, прошла вдоль Кубани, это так называемые линейные казаки, русскоязычные. Там есть еще так называемые черноморцы, казаки, которые переселены с Днепровских порогов, с берегов Черного моря. И вот русская традиция, она представлена как раз вот в Ставропольском и Краснодарском крае на Кубани. А здесь есть еще рядом с Георгиевском несколько станиц, которые возникли еще в XVI веке, еще во времена Иоанна Грозного. Это так называемые гребенские и тверские казаки. И вот местные жители считают себя все-таки принадлежащими к Терскому казачьему войску. Они долгое время входили в Терский казачий округ, поэтому они любят песни именно терских казаков. И сейчас мы послушаем одну из них. Песня называется «Не из-под тучушки ветерочки дуют». В ней поется о том, что гребенские казаки просят у грозного царя Ивана Грозного, чтобы он пожаловал им терек с его притоками.
А кто исполняет, Вячеслав Михайлович, эту песню?
Эту песню исполняет хор из станицы Старопавловская, одна из старейших местных станиц. И здесь жители поют те песни, которые пели их деды, отцы. Они воспроизводят песни по традиции.
Oh,
Сегодня я в гостях у крупнейшего фольклориста нашей страны Вячеслава Михайловича Щурова. Вячеслав Михайлович сегодня выступает в роли такого дарителя совершенно изумительных ценностей, потому что совсем недавно, летом 2012 года, он съездил на Ставрополье и привез старинные песни, записанные только сейчас, чем вообще, надо сказать, изрядно возвеселил мое сердце, уверен, что и ваши, дорогие слушатели, потому что приятно знать, что наша многовековая, даже многотысячелетняя песенная традиция жива, и жива не с помощью каких-то псевдо-ансамблей а-ля «Рюс», которых иногда показывают по телевизору, а жива вот прямо вот так вот своей естественной, натуральной жизнью. Вячеслав Михайлович, мне даже особенно говорить ничего не хочется, просто хочется задавать вопрос, а какая следующая песня? Расскажите о ней и ее исполнителях.
Сейчас прозвучит песня в исполнении того же ансамбля из станицы Старопавловская. Это один из лучших местных фольклорных коллективов. И они споют песню «Прощай ты, Павловска, станица». Это песня рекрутская. Казаки направлялись иногда в походы. И главным образом это были походы, отстаивающие независимость русских на Кавказе. Ведь была очень тяжелая, затяжная чеченская война, и участвовали казаки активно в этой борьбе, которая закончилась победой России над Шамилем. И вот когда казак выезжал из родного дома, звучала песня, которую мы сейчас услышим.
Прощай ты, Павловска, станица, ой, прощай, казачек дорогой, прощай ты, Павловска, станица, ой, прощай, казачек дорогой, уеду, ой, больше не приеду, ой, да в край родимый, да не вернусь, уеду, ой, больше не приеду, ой, да в край родимый, да не вернусь. Дадут мне, ой, кони каледова, ой, дадут казацкое седло. Дома, ой, дадут казацкое седло, как стану, ой, на коня садиться, ой, всю грудь слезою да оболью.
Вячеслав Михайлович Щуров рассказывает о песенности современного Ставропольского края. Вячеслав Михайлович, чуть-чуть отвлечемся, может быть, ну, прямо от фольклора, буквально, может быть, на пару минут. Расскажите мне, какими вы нашли современных жителей Ставрополья, как там вообще с демографией, как выглядит тамошнее село, по которому вы поездили, в конце концов, сеют ли там хлеб, благополучно или уж совсем неблагополучно, или как-то так, среднее, ну вот обо всем этом.
В хозяйственном отношении это благополучные районы. Здесь реки протекают, которые орошают окрестные земли. Здесь сеют хлеб, здесь прекрасные огороды, и помидоры, и огурцы, и сады замечательные. То есть здесь жители живут в достатке и в довольстве, а поэтому и демографически все благополучно. Детей много, дети бегают по улицам, и вот они учатся в школах. И, кроме того, в школах они поют даже, поют русские песни. К сожалению, их учат не казачьим песням, а просто русским песням, южно-русские песни не поют, белгородские, курские там. И это из-за того, что пока нет литературы, которая поддерживает эту традицию, нет нот, с которыми могли бы работать учителя. И одна из наших задач сейчас, в ближайшее же время, создать сборник с компакт-диском, который бы мог пойти на Кавказ, мог пойти в Ставропольский край, в Ставропольские станицы, и дети, чтобы могли продолжать традицию своих отцов и дедов.
А это вы собираетесь осуществить не один из тех нас командой своих студентов, да?
Да, конечно. Сейчас в консерватории московской, где я работаю, и в музыкальном институте имени Шнитке, где я тоже работаю на отделении сольного народного пения, и там студенты сейчас как раз нотируют песни, которые мы записали, они слушают звукозапись и переводят на язык нотных знаков. И я надеюсь, что где-то это через год, через два такой сборник мы сможем составить.
Ну а сейчас слушатели нашей радиостанции пользуются, так сказать, эксклюзивным, как модно говорить сейчас, правом первыми послушать записи, которые Вячеслав Михайлович Щуров привез со Ставрополья еще задолго до выхода нот и компакт-диска, приложенного к ним. И продолжайте свой рассказ, пожалуйста.
Мне сейчас хотелось бы показать гимн терских казаков. В станице Георгиевской мы ее записали. «Между серыми камнями» — это начало гимна терских казаков. Он возник недавно, он возник в конце XIX века, но он любим местными казаками, поскольку повествует о их жизни. «Между серыми камнями» — гимн терских казаков.
«Между серыми камнями по ущельям среди скал, серебристыми волнами бурный терек пробегал, серебристыми волнами бурный терек пробегал, начиная у Кадьеха наверху среди снегов. Он уж больше, чем три века, поет терских казаков. Он уж больше, чем три века, поет терских казаков».
Напомню, что песни, которые сегодня звучали, записаны профессором Московской консерватории, доктором искусствоведения, фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым. Благодарю вас. Всего доброго.
Всего доброго.
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
эфире программа «Благовещение».
И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Пословицы в рассказах. Собирай по ягодке, наберешь кузовок. У Вани была бабушка, добрая, приветливая. С малышами говорила весело, каждого утешит и рассмешит. Со стариками беседовала рассудительно. Приветливая улыбка всегда была на ее лице. Старики говорили: «Хоть какая беда, а эта старуха, ладно, сдумает, тихонько скажет». Один старичок как-то сказал Ване: «Твоя бабка из песен сделана, из пословиц сложена». «Моя бабушка и рисовать умеет», — сказал Ваня. «Это особое дело. У твоей бабки есть звание «мастер малярного дела». Она и штукатурная, и малярное дело умеет, и краску всякую знает, и древесную породу понимает. В клубе художники с ней советовались, какую краску на чем разводить, чтоб прочно было и красовито». Вот как-то раз Ваня допытывался: «Бабушка, о чем ты разговаривала с Митей паркетчиком?» Ты кивала головой и говорила: «Верно, работа любит не молодца, а незалежливого». Ты еще сказала: «Глаза страшатся, руки делают». О чем тебе рассказывал Митя? Митя рассказывал о своей работе. Очень любопытно. Митя — художник, но работает не краской, не кистями. Он украшает деревянным узором шкатулки, столы, шкафы. Под рукой у Мити тоненькие дощечки из дерева разных пород. Тут красное дерево, черный дуб, коричное дерево. У каждого дерева свой цвет. Распилены эти дощечки на квадратики, шашечки, кружочки. И Митя выклеивает этими шашечками узор на шкатулке или на шкафчике. Эти деревянные листочки присаживает один к другому на клею. Иногда узор простой, полоски идут сверху вниз. Но у Мити выходило красовито и нарядно. Дорожка черная, коричневая, потом дорожка черная, потом красная, белая. Эти дорожки повторяются в том же порядке. Благодаря прозрачности цветного дерева любая вещь кажется богато украшенной. Недавно мастер поручил Мите выклеить столешницу, верхнюю доску стола, и сказал: «Это заказ от академии. Сроку дано 2 недели». Митя с жаром принялся за дело. Обдумал рисунок и в один день закончил верхний угол. И сам пришел в восторг от своей работы. Целую неделю Митя радовался, что ему доверена такая важная работа. Утром проснется рано и до полдня валяется в постели. В воображении своем видит работу законченной, любуется ею, всплескивает руками от радости. Одеваясь, танцует и поет. На минуту присядет к столу, подберет нужные дощечки, но радость подмывает его, бежит на улицу, встречает приятелей. «Подумайте, ребята, моим художеством будут любоваться профессора и академики». Вечером побежит в кино. За неделю работа не подвинулась ни на полмизинца. В субботу вечером Митя вдруг устал веселиться. Снял газету, которую была прикрыта доска, и смутился, и испугался. Прекрасно сделанный узор одиноко красовался, как цветок на фоне голой земли. Митя всплеснул ладонями. «Что я наделал? Сроку осталась 1 неделя! Я не успею ничего». Часом позже мастер, проходя двором, увидел, что на крылечке сидит Митя. «Митька, ты плачешь?» «Мастер, я обманул ваше доверие». «Иди, покажи мне твою работу». Зашли в Митину комнату. Взглянув на столешницу, мастер сказал: «То, что ты сделал, сделано отменно и прекрасно». «Мастер, милый, какие же участки надо отхватывать мне каждый день, чтоб поспеть к сроку? Работа будет тяп-ляп, а я привык красовито и тщательно. Слушай меня, Митя, я твой начальник и даю тебе норму работы. Каждый день выклеивай и отделывай на доске столько, сколько покроет твоя ладонь. Ни меньше, ни больше. И дело будет подвигаться, и отделку будешь производить не спеша, в твоем вкусе». Митя, прилежно, как ученик, начал выполнять урок, данный мастером. Митя сначала не верил, что при такой малой норме успеет кончить работу в срок. Пригоняет пластинки одну к другой тщательно, комар носа не подточит, но окинет глазами, сколько еще пустого места остается, и испугается. Однако глаза страшатся, а руки делают. А руки у Мити были золотые. Тихо подвигалась ладонь по доске, и вслед за движением художной руки доска превращалась в цветущий сад. За сутки раньше срока Митя закончил работу. Пригладил утюгом и вылощил волчьим зубом. Мастер долго любовался работой, потом молча обнял Митю. Бабушка закончила свой рассказ словами: «Собирай по ягодке, наберешь кузовок».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.